Обыски у мемориала, полицейские облавы в барах, тюремные сроки за критику Путина, аресты и штрафы противников войны. Весна 2023 бьет все рекорды собственной жестокости силовиков. Какова причина очередной волны репрессий в России? Владимир Познер и Ксения Собчак в списке Путина. Четвертая антивоенная конференция в Риге. Кого общественно-политическое движение за рубежом внесло в число пособников или союзников режима? Какие формы борьбы примет российская оппозиция, покинувшая страну и собирающаяся в разных городах Европы? Также в нашей программе. Тонкости китайской дипломатии.
Давайте мы для наших слушателей, зрителей выдадим главную формулу китайской политики. Каждый китаец держит себя в голове, а мне это выгодно, а что я за это получу?
Наличие денег – это еще не качественный товар.
Проблема не в том, где у Путина не хватит денег, а вопрос в том, где эти деньги перестанут приносить эффект. Даже если вы вольете много денег, допустим, в авиапром, он все равно у вас не произведет самолеты без иностранных запчастей, которых нет.
Что делать с противниками войны в России?
Установка такая. Лидеры общественного мнения, люди, которые могут как-то влиять на умы, либо в эмиграции, либо в тюрьме.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 12-й недели 23-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Глава Китая на три дня приехал в Россию. С собой Си Цзиньпинь привез план, как помирить Москву и Киев. Что Китай предложил Владимиру Путину и что получил взамен? В сюжете Артема Радыгина.
Массовка от «Единой России», военный оркестр и перекрытый центр Москвы. Кремль встречает Си Цзиньпина. Первые полосы государственных газет кричат о дружбе с Китаем и цитируют статью китайского генсека о совместном будущем. Путин в ответной статье клянется в вечной дружбе. На встречах Китай предложил заморозить войну в Украине. Россия пообещала Китаю больше газа. К 2030 году страны почти договорились построить через Монголию второй газопровод «Силы Сибири». В официальных документах Китай и Россия указали, что у каждого свое представление о демократии и правах человека. А полиции двух стран теперь будут вместе бороться с протестами.
Там, где вместе, двигаем эти перемены.
Перемены Китая – это остановить стрельбу, оставить военных там, где они сейчас, и начать переговоры. Такое решение Пекин предлагает для войны в Украине. Без конкретики. Также ни слова про вывод российских войск. С Украиной Китай не советовался.
Многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе.
К сожалению, некоторые стороны, которые влияют на украинский кризис, не хотят, чтобы он прекратился, и продолжают эскалацию конфликта. Это очень плохой шаг, и все международное сообщество должно это увидеть и осудить.
Китай нападение на Украину не осудил. Официально Китай даже выступает против санкций за вторжение. Китай покупает и планирует покупать у России ресурсы. Газ, например, по данным китайской таможни, Россия продает Китаю в 3 раза дешевле, чем Европе.
Пока Россия завязла в Украине, Москва остается в подчинении у Пекина. Таким образом, у Китая теперь превосходство над Россией. Теперь он самый влиятельный партнер в отношениях. И это выгодно Китаю. Кроме того, Китаю удобно, когда США и западные партнеры сосредоточены на Украине, а не на Индо-Тихоокеанском регионе.
Россия с Китаем вместе тренирует военных. Иногда китайские военные компании отправляют в Россию радиоглушилки, устройства для навигации и запчасти, которые можно использовать в истребителях. Это данные российско-китайской таможни. Официально подобные товары не совсем оружие. В публичных выступлениях представители Китая осуждают Америку и Европу. Они, по мнению Китая, военными поставками продлевают войну. В Вашингтоне считают, помощь Украине – это сигнал всем, кто планирует планирует войны.
Если Китай смотрит на это, а они смотрят на это очень внимательно, они извлекут урок из того, как мир сплотится или не сплотится, чтобы противостоять этой агрессии.
Пекин положил глаз на Тайвань. Поэтому более сильная и победоносная Украина в конечном итоге будет означать более защищенный и безопасный Тайвань. Китай, вероятно, дважды подумает, хочет ли он вторгнуться на Тайвань. Китай видит те проблемы, которые теперь у России в Украине.
Руководство Китая примеряет роль миротворца. Руководство России показывает, что у него есть крупный союзник. Только Китай нужен России больше, чем Россия Китаю.
Об особенностях китайской дипломатии и об истинных намерениях председателя КНР я побеседовал с экспертом по истории Китая Алексеем Чегодаевым. Алексей, здравствуйте. Зачем Си Цзиньпинь приезжал в Россию?
Здесь, мне кажется, самый главный ответ в том заключается, что давление, в том числе мирового сообщества на Си Цзиньпина, достигло какого-то критического уровня, и конфликт настолько затянулся, что Си Цзиньпин решил посмотреть своими глазами, что вообще происходит. Потому что и США, и Европейский Союз вынуждают Си Цзиньпина стать, если не медиатором, то занять какую-то последовательную позицию по разрешению кризиса. И мне кажется, Си Цзиньпин сказал: «Вы хотите, чтобы я стал медиатором? Хорошо, я посмотрю, что вообще происходит, я встречусь с Путиным». Я уверен, что Си Цзиньпин созвонится либо каким-то другим образом переговорит с Зеленским. Я соберу обратную связь и буду с вами торговаться. Я думаю, что Си Цзиньпин соберет пакет каких-то условий, обсудит это с лидерами двух государств и будет торговать так, как это выгодно Китаю и с США, и с Европейским Союзом. Вы хотите, чтобы я был участником этого конфликта и помогал в его разрешении? Давайте обсудим поставки военных вооружений на Тайвань. Вы хотите, чтобы я каким-то образом ограничил экономическую помощь России? Даже не помощь, а торговлю. Давайте обсудим, что у нас там с торговой войной с США.
Давайте попробуем разбить интересы Китая на текущие и на перспективу. То, о чем Пекин неохотно говорит публично.
Текущие интересы Китая это просто пока приносит деньги. Хорошие деньги, потому что Китай покупает то, что он раньше покупал в России по более высокой цене, по рыночной цене. Он просто покупает это дешевле и может диктовать свои условия в плане поставок, в плане взаиморасчетов и так далее. Уровень выгоды экономической и уровень выгоды политической, потому что сильная политически Россия, Китай ведь тоже, скорее всего, не нужна, потому что и в рамках Центральной Азии, и в рамках вообще континента Китай хочет остаться самой большой, важной, решающей силой, для которой сильная Россия, ну, тоже, наверное, не подарок. Для чего она? Давайте мы лучше поговорим об интересах будущих. Вот в интересах будущего, да, наверное, это очень выгодно, потому что все внимание США притянуто к Украине, притянуто к Европе. А мы знаем, что в прошлом году Блинкен и Байден подписали стратегию внешнеполитическую, где Китай назван главным военным противником США. Естественно, в Китае не могли такое пропустить мимо ушей и поняли, что хорошо, вот пускай американцы будут пока смотреть куда угодно, только не на нас. Выделят американцы 88 миллионов помощи именно военной Украине, и хорошо, эти 88 миллионов на военную технику в официальном бюджете объявленном пойдут в Украину, они не пойдут на танки для Китая. Поэтому здесь, наверное, главный внешнеполитический курс, отвлечение внимания, и давайте мы придерживаться главного принципа Китая. Давайте все будут заниматься всем, чем захотят, не вмешиваться в дела друг друга и будем торговать. Вот это ровно та политика Китая, которой он придерживается. И я думаю, он пока на сегодняшний день Китай остается в плюсе, конечно же.
Вы написали в одном издании: столкновение США и КНР представляется не просто вариантом развития будущего. Это констатация факта, когда и как это будет происходить.
Это написано на бумаге во внешнеполитической стратегии США. Я не берусь прогнозировать, что это столкновение неизбежно. Я только цитирую вот наших американских коллег. Я-то как раз наоборот думаю, что форма этого конфликта мне непонятна. Да, вокруг Китая сейчас есть коалиция государств, которые Китаю, скажем так, не очень дружелюбно настроены в военном плане. Есть Япония, и Япония в следующие 3 года наращивает свой военный бюджет почти в 2 раза больше, чем китайский. Есть Австралия, есть Филиппины, которые недовольны влиянием Китая, есть Вьетнам, есть Южная Корея, где база США, есть Япония, где база США, есть Индия, и с Индией пограничные конфликты происходят примерно раз в 2 года, и погибает там около 100 человек. Ну, то есть вот у Китая поводов волноваться за свою безопасность гораздо больше, чем их было у России до 24 февраля, мне кажется. Поэтому, когда вокруг тебя создают альянс AUKUS, когда вокруг тебя есть американские базы, у Китая есть все причины волноваться. Ну, давайте мы сейчас вот пойдем на шаткую дорожку шарлатанства и прогнозирования и представим себе военный конфликт этих стран с Китаем. Каким образом это может быть, я я не очень понимаю. То есть Китай огромен, у Китая есть надежный тыл, в том числе это Россия и Центральная Азия, у Китая есть морская граница, в том числе с Тайванем, с Японией, с Кореей, но формат этого военного конфликта я себе не представляю. Поэтому для меня, как для человека, который читает эти документы, само заявление США кажется невероятно диким. Ну, для чего об этом писать? Каких целей хочет добиться США в том, что объявляет Китай своим противником будущим? Я думаю, вам нужно задать этот вопрос хорошему американисту, потому что мне, вот как человеку, который занимается Востоком и все-таки привык, наверное, сглаживать углы, мне это непонятно. У нас нет ни одного китайского документа, в котором написано «США враг номер один». Вот его просто не существует. Можно говорить все, что угодно в китайской пропаганде, но ни один из официальных чиновников не вышел, не сказал, вообще-то наш враг США, и война неизбежна. Это было бы очень странно. И это бы стало действительно страшным сигналом для всех нас, потому что мы тогда поняли, что Китай уже в открытую это говорит.
Помпезная встреча в Москве, кортеж с мотоциклистами, зачищенная столица, километровые пробки, прямые эфиры, пропагандистские телеканалы в экстазе освещают встречу двух лидеров. А на выходе пустота. Приехал Си Цзиньпинь, похвалил Путина, улетел обратно в Пекин. Никаких тебе громких заявлений, никаких судьбоносных документов. Скажите, а в чем интрига тогда?
Хороший вопрос, и давайте мы для наших слушателей, зрителей выдадим главную формулу китайской политики. Каждый китаец держит себя в голове, а мне это выгодно, а что я за это получу? И согласитесь, это очень понятная, рациональная и понятная логика. Поэтому наверняка были просьбы, объяснения российской стороны, были объяснены какие-то планы, возможно, какое-то видение будущего, но наверняка Си Цзиньпин на все это отвечал. А вот что мне за это будет? Возможно, даже не говорил, но у него в голове была эта мысль. Мне что за это будет? Вот какова моя выгода? И я не уверен, что у российского политического руководства есть какое-то невероятное предложение, которое могло бы заинтересовать Китай. Да, это было оправдано, в том смысле, что пропаганда существует ровно для того, чтобы раздувать инфоповоды. У них такая работа. Мы давайте этих людей не будем обижать, они вот зарабатывают свой хлеб. Давайте мы не будем забывать про китайских наших коллег, про СМИ. В китайских СМИ не было никакого ажиотажа. Я специально заходил на сайты Жэньминьжибао, Синьхуа. Эта новость была, но она не была центральной. Да, председатель Си поехал в зарубежное турне, председатель Си встретился с Владимиром Путиным. Вот новость, вот статья, всем спасибо, до свидания. Просто потому, что китайскому читателю непонятно, а что для него это значит.
Китайский план по разрешению ситуации в Украине опубликован 24 февраля. Там 12 пунктов. Первые строчки. Уважать суверенитет всех стран, соблюдать международные законы, в том числе устав ООН, территориальная целостность всех стран. Судя по реакции Москвы, эта версия документа неприемлема для Путина. Может быть, отсюда и тихий отъезд гостя?
Да. Видите, вот в этом заключается, возможно, некоторое коварство или, наоборот, искусство, с какой стороны посмотреть, китайской дипломатии. Согласитесь, что принципы этого плана очень хороши, и они ни в чем не противоречат международному праву, и фраза «суверенитет нужно уважать и не нарушать чужих границ», она абсолютно прекрасна и совершенно логична, и с ней невозможно спорить ни Си Цзиньпину, ни любому другому государственному лидеру. И я думаю, действительно было объяснение с российской стороны, что вообще происходит. И, насколько мы понимаем, эти объяснения не очень убеждают Китай, просто потому что мы не видим никакой ответной реакции. Мог ли Си Цзиньпин встать, похлопать Владимира Путина по плечу и сказать: «Мы присоединяемся к российскому фронту, мы будем строить антизападную коалицию, мы будем строить свой ООН, и в нашем ООН будет невероятное право суверенитета у каждого из государств, и каждый будет волен делать все, что он захочет». Мог? Да, конечно, мог. Но давайте мы вернемся к этому вопросу, нашему сакральному. А зачем это Китаю? Так вот, ни зачем это не Китаю. Текущий политический ландшафт вообще в мире Китай абсолютно устраивает. Мы можем не соглашаться с правилами ВТО и говорить, что они плохие, а Китай говорит: замечательные правила, мы от этого только выигрываем. Мы можем говорить, что он плохая организация. Китай говорит: да, замечательная организация. Мы вообще всегда за ООН, потому что мы член Совбез ООН, мы ответственны за судьбу мира, мы вообще за ООН. Вот был термин «ООНизация». Мне очень понравился, я услышал его от Си Цзиньпина в его статье. Очень красивое слово. Поэтому в этом смысле Китай не отсекает себя от позиции медиатора. Да, возможно, какой-то очень правый Z-патриот может как-то истолковать визит Путина как поддержку России, но давайте мы будем читать тексты, смотреть интервью. Нигде поддержки России военной операции не прозвучало, ее не существует. Вот просто ее на бумаге нет.
Объем торговли Пекина с Москвой – 190 миллиардов долларов в год. США и Европой – 1,5 триллиона. В 8 раз больше. Это сильный аргумент, чтобы не поставлять оружие России? Или геополитика в данном случае может рулить экономикой?
Да, я думаю, здесь мы ведь опять возвращаемся к вопросу, а выгодно ли это Китаю? Я просто очень люблю цифры, я не очень люблю физиогномику, я не очень люблю психологию и вот те тайные инсайды, которые приносят из-под полы, из-за закрытых кабинетов. У нас есть цифры, которые говорят ровно об этом. Китай, Россия в прошлом году вырвалась на 10-е место по объемам товарооборота с Китаем. Но это сравнимо с Вьетнамом на самом деле. Они там идут, у них разрыв не такой большой на самом деле. И жертвовать рынком США, рынком ЕС ради рынка России, мне кажется, это просто несопоставимая разница. При том, что большая часть экспорта из России в Китай – это нефтегазовые ресурсы. Это уголь в том числе, это лесопиломатериалы. Ну, то есть это вот ресурсы. А то, что приходит из ЕС, то, что приходит из США, они, конечно, загнивают, и у них, конечно, все плохо, но там есть технологии, там есть те самые процессоры, там есть те самые айфоны, там есть те самые компьютеры, и самое важное, там есть технологии. Может ли Россия продать столько же технологий, сколько США и ЕС? Мы, кажется, можем ответить на этот вопрос, каждый из нас. Нет. Поэтому отрекаться от высокомаржинальной торговли айфонами, компьютерами, высокими технологиями, по-настоящему высокими технологиями, которые вот мой гуманитарный мозг не в силах осмыслить ради бочки с нефтью и деревом, ну, здесь просто несопоставимая игра.
Тему российско-китайских отношений мы продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Каково быть в экономических объятиях Китая и можно ли из них выскочить после войны в Украине?
Какова была цель визита? Удалось ли вам увидеть то, что, возможно, не увидели другие эксперты?
Ну, слушайте, я не знаю. Лично моя точка зрения заключается в том, что визит, конечно, был запрошен российской стороной. Никакого серьезного повода ехать в Москву самого Си Цзиньпина не было. Насколько я понимаю, каких-то больших надежд китайская сторона от этого визита, с этим визитом не связывала. То есть, да, конечно, говорилось о том, что будет обсуждаться украинская тематика, был заявлен китайский мирный план, но абсолютно быстро, на мой взгляд, стало понятно еще в первый день, что никаких, так сказать, шансов на то, что Путин может начать говорить о урегулировании конфликта, нет и не предвидится. Поэтому, собственно говоря, очень быстро стало ясно, что визит пустой. Он, собственно, таким и оказался. Никаких договоренностей не было подписано, никаких деклараций, за исключением самых общих, не было продемонстрировано, собственно, все. То есть это был, ну, не знаю, вот на редкость пустой визит, на мой взгляд.
Стал ли президент России вассалом китайского лидера? Как вы воспринимаете это мнение, навязываемое разными экспертами? Как метафору? Или реальная экономика России теперь намертво привязана к экономике Поднебесной?
Да нет, я думаю, что это все не совсем так, мягко скажем. Потому что если бы Путин лег под Си Цзиньпиня, то, конечно, он начал бы продвигать его мирный план, чего ни в коей мере не видно. Поэтому нет, Путин никуда не лег, он продолжает, так сказать, свою украинскую авантюру и будет ее продолжать, судя по всему, там, до последней возможности. Привязана ли российская экономика к китайской? Ну, смотрите, она, конечно, привязана, но надо понимать, как она привязана. Она привязана с точки зрения Китая, ну, не слишком сильно, потому что вся российская энергетические поставки, все российские поставки в Китай – это где-то приблизительно 10-11% газа и где-то 17% нефти, которую Китай импортирует. Это большие объемы, безусловно, но не определяющие. Россия не доминирует на этом рынке так, как она доминировала на европейском в прошлом году еще. Да? С другой стороны, конечно, Россия очень много покупает в Китае, в том числе высокотехнологичных товаров. Целые отрасли будут в ближайшее время или уже монополизированы Китаем, или будут. Это продажа смартфонов в России, автомобильная промышленность, все оборудование для сотовой связи, многие, видимо, транспортные технологии и так далее. То есть Китай, безусловно, Россия держит на каком-то коротком поводке. Но насколько он короткий, я бы здесь не стал преувеличивать, потому что политическая субъектность в России вполне остается. И экономические факторы, они, на мой взгляд, для Путина все равно оказываются вторичными. То есть мы видели в прошлом году, как Путин ради своей прихоти разрушил связи с Европой. Если вдруг ему что-то не понравится в Китае, он также разрушит эти связи, лишний раз он думать не будет. Это уже потом будут люди разбираться, что с этим делать. Но говорить о том, что Путин восстал, нет, я бы так не стал.
Ну тогда возникает вопрос, какова будет цена возвращения России в Европу, в круг прежних партнеров, которые платят за ресурсы больше, чем Индия и Китай, и делятся новыми технологиями?
Ну, вы прекрасно понимаете, что это вопрос не экономический, да, то есть это не цена вопроса, это вопрос смены политических предпочтений. Если цена вопроса – это конец войны в Украине, мир на украинском направлении, вероятно, какие-то компенсации, репарации в пользу Украины, большое количество проблем, связанных с военными преступлениями, их расследованием. То есть на самом деле я бы сказал, что цена вопроса такова, что никто ее платить не будет, пока Путин жив. Поэтому вопрос возвращения к нормальному отношению с Западом, вопрос о продаже, как вы сказали, ресурсов по более достойным ценам, он не стоит вообще для Путина, на мой взгляд, он вообще не стоит. То есть при его жизни его обсуждать никто не будет.
Японский премьер приехал в Киев в тот момент, когда китайский лидер находился в Москве. Фумио Кисида пообещал пакет помощи чуть больше 5 миллиардов долларов на восстановление экономики Украины. Может ли Токио стать военно-политическим союзником Вашингтона и Евросоюза, чтобы усилить этот альянс против условной оси зла – Иран, Беларусь, Россия и Китай?
Я думаю, что Япония будет действовать крайне осторожно. Она давно является региональным противовесом Китаю, и Соединенные Штаты рассматривают именно так. Япония уже лет 20 выстраивает довольно тесные союзнические отношения с Индией, которые тоже смотрят на Китай довольно косо. И вообще в целом на Тихом океане, в Тихом Индийском океане выстраивается новая архитектура безопасности в Азии. Если не сказать безопасности, то, по крайней мере, новая блоковая архитектура там появляется точно. Поэтому я бы сказал, что противостояние Японии всему блоку, который вы сказали, всей оси, оно, на мой взгляд, довольно маловероятно. Японии нечего с Россией делить. Я не думаю, что она захочет влезать в конфликт с Российской Федерацией. Что касается Китая, да, Япония внимательно следит за его усилением. И, конечно, этому не рада. Естественно, в Азии она будет проводить независимо, самостоятельно, в какой-то мере антикитайскую или, по крайней мере, сдерживающую Китай политику. Что касается там Беларуси и Ирана, я бы не сказал, что Токио есть до них хоть какое-то дело.
Эксперты пишут, Си Цзиньпинь отказался финансировать строительство новой ветки газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в Китае, и это был чувствительный удар для Путина. Почему Пекин не хочет еще больше дешевого газа от России?
Слушайте, это сложный вопрос. На него нет однозначного ответа. С одной стороны, есть понимание того, что в Китае пока с энергетикой все нормально. У него есть из чего выбирать. На Тихом океане есть Австралия, есть Индонезия, есть собственная китайская добыча, есть Катар, который готов поставлять в Китай жиженый природный газ. То есть, в принципе, вопросов, связанных с тем, что в Китае есть большой дефицит поставок, так вопрос не стоит. Более того, в 2022 году, по итогам прошлого года, Китай снизил импорт всех видов энергоресурсов. Поэтому предложение Путина увеличить объем поставки газа в 2,5 раза, с учетом второй ветки, да, силы Сибири, я думаю, Китай, ну, не то, что не вдохновляет, но, по большому счету, ну, как бы, не является первоочередной задачей. Тем более, мы прекрасно понимаем, что это будет только через лет 6-7, что, по большому счету, никто не знает, что тогда будет. Плюс к этому, я так понимаю, что Китай не в восторге от самого маршрута газопровода, потому что он не хочет хоть как-то зависеть транзитом от Монголии. Поэтому здесь есть много вопросов. Опять-таки, Китай не подтвердил. Он не то чтобы отказался подписывать какие-то контракты, но контрактов-то как таковых не было. Идет до сих пор проработка технико-экономического обоснования этой трубы. Поэтому мне кажется, что и готовность-то была низкой этого вопроса. Но, с другой стороны, Китай его точно форсировать не стал. Я так понимаю, что это было отчасти связано с тем, что никакого прогресса по мирному плану тоже достигнуто не было. Было у меня некое ощущение, что Си Цзиньпинь ехал для того, чтобы получить какие-то лавры миротворца. Так как их ему явно не предложили, то, так сказать, его интерес к сотрудничеству их областях тоже немножко поугас.
Путин ведет войну на истощение, и ресурсов у него хватает. Где самое слабое звено в российской экономике, когда придется принимать непопулярные решения?
Вы имеете в виду, что где, на каком этапе и на каком участке деньги кончатся? Они не кончатся. Как минимум еще на полтора года у России есть вполне достаточно средств, и если их даже нет, их можно изобрести, да? Их можно занять, их можно печатать и бросить в экономику. Экономика такая странная вещь, что даже напечатанные деньги дают в ней очень часто вполне реальный эффект. Мы прекрасно помним, допустим, как 2 года назад в Соединенных Штатах во времена ковида было напечатано, фактически имитировано порядка 5 триллионов долларов, либо занято Министерством финансов, да, у Центрального банка. Они были выброшены на рынок, они позволили экономике в течение долгого времени жить, потом начались какие-то негативные эффекты типа инфляции и других там прочих побочных проблем. Но они начались потом. У Путина нет понимания того, что он планирует что-то надолго. Ему нужно жить здесь, сейчас, ему нужно решать текущие проблемы. Поэтому займы, эмиссия, увеличение налогов, растраты резервного фонда – это все более чем достаточно для того, чтобы покрывать все затраты на протяжении этого и следующего года. Вопросов больше с другой стороны стоит. Я почему-то удивляюсь, что их никто не ставит. Это вопрос о том, дадут ли эти деньги какой-то эффект. Потому что, ведь смотрите, если мы посмотрим на выступления Путина очень часто, да, многие годы назад, они всегда сводились к тому, что мы выделяем такое-то количество миллиардов рублей или триллионов на такие-то нужды, и весь зал аплодирует, все замечательно. И после этого тема снимается с повестки дня. А вот выполнена ли реальная программа, никто не спрашивает. В России за последние 20 лет не была доведена до конца ни одна ни стратегия, ни программа, ни один государственный проект, потому что какая-то новая программа сменяла предыдущую до того момента, как она заканчивалась. Это может быть либо программа вооружений, и программа развития там и железнодорожной отрасли практически везде. Принимается программа на 5 лет, через 3 года принимается новая, никто не подводит итоги прежней. Почему? Потому что деньги – это вещь хорошая, но она в России очень часто не приносит результат. И вот то же самое. Можно выделить несколько триллионов рублей ВПК, но в итоге все равно вы будете расконсервировать танк 60-х годов, потому что вы не можете производить продукцию в том масштабе, том количестве, как, в котором она уничтожается на театре военных действий. Вот проблема не в том, сколько, где у Путина не хватит денег, а вопрос в том, где эти деньги перестанут приносить эффект. Вот в случае, если вы даете их пенсионерам, они идут в магазин, а там фермеры выращивают свою продукцию и продают ее, здесь нет проблем. Если денег будет больше, фермеры будут выращивать больше. И там мелкий и средний бизнес будет работать более активно. А вот в фундаментальных вещах проблемы есть. Даже если вы вольете много денег, допустим, в авиапром, он все равно у вас не произведет самолеты без иностранных запчастей, которых нет. Если вы вольете больше денег в ВПК, он все равно у вас не произведет больше танков, чем он может сделать. Ну хорошо, на 10-20% он будет производить больше. Но чтобы понимание было, да, до войны, там, 19-18 год, ВПК отчитывался о том, что они произвели и модернизировали, ну, считайте, половину модернизировали, да, порядка 300 танков в год. Вот в 84 году при Константине Васильевиче Черненко один Уралвагонзавод производил в год приблизительно 1600-1800 танков. То есть вот разрыв масштаба. И к этому уровню не выйдет ни с какими деньгами сегодняшняя российская промышленность, даже за 10 лет. Еще раз говорю, вопрос о том, где кончатся деньги, он, ну, совершенно вторичный на сегодняшний день.
О полицейских облавах в России и о четвертом антивоенном форуме оппозиции мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Массовые обыски прошли 4 марта в офисах историко-просветительского общества «Мемориалы» в квартирах его сотрудников. Следственные действия состоялись сразу по 10 адресам в Москве. Поводом стало уголовное дело о реабилитации нацизма. Его открыли за день до обысков. В базах жертв репрессий, составленных «Мемориалом», силовики якобы нашли 3 пособников нацистов времен Второй мировой войны. По версии «Мемориала», 2 из коллаборационистов внесены в книгу памяти Татарстана под редакцией Верховного суда, ФСБ и прокуратуры республики. А 3-й человек – сотрудничество с нацистами был депортирован по этническому признаку. Силовики забрали из здания «Мемориала» документы и компьютеры. 8 правозащитников, проходящих по делу о реабилитации нацизма свидетелями, увезли на допросы. Они затянулись до поздней ночи. Председателя Совета «Мемориала» Олега Орлова обвинили в другом уголовном деле – повторной дискредитации российской армии. Поводом для него стала статья Орлова во французской газете и ее перевод на русский, размещенный в Фейсбуке. Международный «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» были ликвидированы решением Верховного суда России в конце 2021 года. Но сотрудники продолжили работу без юридической регистрации. В 2022 году правозащитный центр «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира. Международный фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального возглавила Мария Певчих. Об этом 22 марта стало известно из социальных сетей осужденного в России политика. Мария Певчих более 10 лет сотрудничает с оппозиционером Навальным и его структурами. Она основательница и бессменная руководительница отдела расследований ФБК. После отравления Навального и его ареста Певчих стала одним из лиц фонда. На посту главы совета директоров Anti-Corruption Foundation она сменила Леонида Волкова. Тот ушел в отставку из-за скандала. В октябре Волков написал письмо на имя главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. В нем он просил снять европейские санкции с российского олигарха Михаила Фридмана. Волков подписал письмо как глава фонда, не согласовав при этом свою позицию с коллегами. Несмотря на уход из международного ФБК, он остается в команде Навального.
Несмотря на то, что Леонид Волков покинул официальные должности в рамках вот этого международного крыла ФБК, это не значит, что Леонид Волков покидает команду Навального. Леонид Волков – это абсолютно ключевой, очень важный член нашей команды, который сейчас, безусловно, останется в ее рамках, но найдет себе какую-то там вполне конкретную зону ответственности.
Европейский центральный банк просит уйти с российского рынка коммерческие банки Европы. Об этом на пресс-конференции заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа. Он предупредил, что окно возможностей для продажи бизнеса закрывается из-за указа Путина, который запрещает иностранным банкам реализовывать свои активы без одобрения Кремля. Заявление чиновника Европейского центробанка прозвучало на фоне скандала с австрийским Raiffeisen Bank International, нидерландским Credit Eurobank и венгерским OTP Bank. Их российские структуры предлагают кредитные каникулы россиянам, мобилизованным на войну в Украине. При этом Райффайзенбанк – одна из системообразующих кредитных организаций в России. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Райффайзен признал, что предоставляет льготы российским военным, но объяснил это требованиями российских законов. В феврале стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США проводит проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за подозрений в пособничестве в российской агрессии в Украине. На неделе украинские дроны атаковали города Джанку и Севастополь в оккупированном Крыму, а Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Запорожье. 20 марта украинские беспилотники ударили по объектам в Джанкое. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что таким образом удалось уничтожить российские крылатые ракеты «Калибр» во время их транспортировки по железной дороге. Подконтрольные Кремлю власти Крыма заявили, что украинские беспилотники были сбиты над гражданскими объектами. Один человек получил осколочное ранение. Утром 22 марта украинские надводные дроны атаковали Севастополь. По сведениям российских властей города, военным удалось уничтожить 3 беспилотника. Корабли и мирные жители, по их версии, не пострадали. 22 марта Россия нанесла по Запорожью ракетный удар. Снаряды попали в 2 многоквартирных дома. Один человек погиб, 34 получили ранения.
Эта весна бьет все рекорды собственной жестокости силовиков, которые проявляют невиданную активность, несмотря на то, что в России уже больше года как нет массовых публичных демонстраций и митингов, которые собирали бы сотни или тысячи участников протеста. Обыски у сотрудников правозащитного центра «Мемориал», кстати, лауреатов Нобелевской премии мира, полицейские облавы в барах, реальные тюремные сроки за критику Путина, аресты и штрафы журналистов и противников войны стали привычной обыденностью в информационной ленте. Иногда дело доходит просто до абсурда. В московском метро на пассажира 40-летнего Юрия Самойлова донес случайный попутчик из-за картинок в телефоне, якобы дискредитирующих российскую армию. Суд отправил Самойлова под административный арест на 14 суток. Другая история. Жителю Красноярска дали 3 года колонии по делу о призывах к экстремизму и терроризму за комментарии про, цитата, «старого фашиста Вовку Путина». Возвращаясь к мемориалу, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников организации по статье о реабилитации нацизма. Следствие полагает, что ряд сотрудников мемориала приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием масс-медиа. Такова трактовка силовиков. Настоящая причина обысков у сотрудников мемориала в России – ничего общего с реабилитацией нацизма, как указано в деле, не имеют, считают сами сотрудники правозащитного центра. Об этом мы и поговорим с членом московской хельсинской группы Ильей Шаблинским. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Илья, с чем вы связываете это весеннее обострение у силовиков?
Я думал над этим. По-моему, это такая отложенная месть на Нобелевскую речь Яна Рачинского. Я вот ее еще раз перечитал. Я думаю, что мало кто из российских граждан знаком с этой речью. А между тем, это очень смелое выступление. Оно состоялось 10 декабря прошлого года в Стокгольме. И вот так о войне, идущей в Украине, о начале этой войны, об инициаторах войны, так давно никто не говорил. Это говорил Ян Рачинский. Вот просто несколько строчек из этого выступления. Чтобы выдать агрессию против соседней страны за борьбу с фашизмом, потребовалось искорежить умы российских граждан, поменять местами понятие фашизм и антифашизм. Ну и так далее. Там очень жесткие даются оценки, очень точные и жесткие. Я думаю, в администрации президента выловили вот эту речь, обиделись. Они там очень обидчивы, знаете. И через 3 месяца вот решили так отомстить. Это месть. И вся эта вот атака на мемориал, ну такая, в общем, это пропагандистская операция, в принципе. Я надеюсь, что это именно пропагандистская операция, что она не закончится реальными тюремными сроками. Но это пропагандистская операция.
Илья, вот эта история с доносчиком из метро, которому не понравилась заставка на телефоне, якобы компрометирующая российскую армию, и человека посадили на 14 суток. Штучная история. Или, как говорил Сергей Довлатов, Сталин, конечно, тиран, но кто написал 4 миллиона доносов?
Я подобных случаев все-таки больше не слышал о том, чтобы кого-то вылавливали и заставляли телефон открывать. Значит, я скажу четко. требовать вот сейчас в России требовать телефон у любого гражданина, такое требование со стороны любого силовика незаконно и неконституционно. То есть по Конституции, по 23 статье у нас гарантируется тайна телефонных переговоров. Вот буквально там. В Беларуси тайна отменена, все. В Беларуси все эти права перечеркнуты. Там, да, полицейские отбирают телефоны и первым делом там смотрят все подписки, все разговоры. В России телефоны, ну, не силой, но отбирают при выезде граждан в Эстонию, в Латвию, вот в автобусы. Берут телефоны и там проверяют подписки. Но как бы просят. Не отбирают насильно, а просят. До сих пор насильно отбирать телефоны было еще незаконно. Но я думаю, это скоро уже что-то тут изменится. Но еще раз подчеркну, это абсолютно незаконно и неконституционно. Такой случай один, но в принципе я могу ожидать, что Россия движется вот к этой белорусской затее. Отбирать у всех телефоны, проверять подписки.
Илья, еще одна история очень громкая. На прошлой неделе за решетку попал с административным арестом бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который уже давно не проявляет политическую активность. А это чья личная месть? Или это просто так называемая санитарная профилактика со стороны кремлевских чиновников?
Ну, может быть, второе, да, скорее. Это, конечно, персональное чье-то решение. Я думаю, там Кириенко с Яриным, вот я так думаю, что это были Кириенко с Яриным, где-то вечером в администрации там сидели, там чесали свои там головы, думали, ну, что у нас тут, вот Ройзман до сих пор на свободе, ну как вот, как быть вот с ним там, а что там, ну, они же, понимаете, они на кого работают? У них один заказчик, и они только на него должны производить впечатление. Ему же они потом в справках сообщают о том, что вот посадили такого-то, домашний арест у такого-то. Вот такие новости. Они кладут Путину на стол вот эти новости. И вот они, сидя там где-то вечером на Старой площади, решили, а вот надо с Ройзманом что-то делать. Вот что-то делать. Ну вот я не думаю, они вот сейчас еще не знают, что делать. Вот они дали эти абсолютно выдуманные 14 суток. Ну это просто нелепость. У нас, наверное, много таких нелепостей будет. Ройзман в этой социальной сети ВКонтакте никогда не был. У него нет аккаунта. Есть свидетельство одного из администраторов ВКонтакте, который говорит, что нельзя ничего писать, если у тебя нет аккаунта. Судья все это выслушивает и выносит там, выносит решение 14 суток. Это вот эти какие-то мужички вот такие, типа Кириенко, вот сейчас они мозгуют, что делать дальше. Вот так, буквально.
Скажите, Илья, а будет ли, на ваш взгляд, усиливаться внутренний террор и дойдет ли очередь до внутрикремлевских чисток, учитывая, что на украинском фронте дела у Путина и у генералов, ну, скажем, не так, как они хотели?
Внутрикремлевских чисток они избегают, судя по всему. Судя по всему, Путин не хочет идти совсем по стопам, значит, отца всех народов. Ему важно сохранить полную лояльность его вот этой большой команды, большой. Ему важно, чтобы они ему сохраняли реальную верность, хотя и боялись, хотя и чтобы боялись. Поэтому с теми, кого они считают предателями, разбираются беспощадно. Мы еще просто не знаем, на самом деле, какое количество людей убили, отравили из придворных миллиардеров, из челяди. Мы не знаем даже. Но не думаю, что он будет чистить. Видите, и Шойгу до сих пор на месте, и там все ФСБшники, которые такую информацию по Украине дали в январе прошлого года, они все на месте, в общем. Вот в отношении простых граждан, да, террор может ужесточиться, то есть наказание, режим могут ужесточиться. Да, тоже думаю, что если на фронте у них будет совсем кисло, они будут как-то отыгрываться на граждан. Они будут еще более жестко бороться с любыми критиками. В принципе, да.
Илья, вам огромное спасибо за беседу. Моим гостем был правозащитник Илья Шаблинский. В Риге прошел 4-й антивоенный форум, организованный российскими политиками, общественными деятелями и правозащитниками, вынужденно покинувшими страну из-за преследования и войны в Украине. На конференции побывал мой коллега Иван Воронин. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос к вам. Почему именно этот форум проходит в Риге? Ранее он трижды и почти всегда проходил в Вильнюсе.
Как раз-таки сегодня об этом спрашивал организаторов. Как они мне дали понять, у них нет задачи привязывать конкретно именно антивоенный форум к одному городу и одной стране, поскольку теперь те, кто уехал из России, будучи против режима Владимира Путина, либо выступая против войны, они разбросаны по разным странам. И таким образом организаторы стремятся расширить и географию, указать на то, что теперь люди, выступающие против режима Владимира Путина, разбросаны от Лиссабона до Еревана буквально, и не исключают, например, что один из будущих антивоенных форумов пройдет в Париже, где также очень большое российское комьюнити, которое активно выступает против войны.
Каждый раз, когда собирается оппозиция, всегда возникает вопрос, кого звать, кого не звать, кто рукопожатный, кто не рукопожатный. Была брошена неосторожная фраза одного из политиков разделять оппозиционеров на хороших русских и не очень. Вообще, как обсуждалась эта тема, кого приглашать на конференцию по системе «свой-чужой»?
Ну, традиционно это мероприятие игнорируют сторонники Алексея Навального. Впрочем, я не исключаю, что их туда уже и не зовут, как раз-таки поскольку они не стыкуются по очень многим позициям. Любопытна была сегодня такая мини-дискуссия, когда общественный деятель, в прошлом координаторка «Открытой России» Анастасия Шевченко спросила зал, а есть ли здесь те, кто за или против той мысли, что российская оппозиция в эмиграции способна объединиться. И были те, кто выступил против и сказал, что нет такой уверенности, поскольку как раз-таки есть разногласия. Но вот мы сегодня об этом поговорим с политиком Максимом Резником, он в прошлом экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, и он отмечает, что, на его взгляд, слишком уж много общего и слишком большой общий враг, что ли, в том числе и политический, у российской оппозиции, у тех, кто выступает против войны в Украине, для того, чтобы, в принципе, вести эту борьбу раздельно. Давайте послушаем, что по этому поводу он сказал.
Время подтвердило политическую правоту лидеров форума, того же Гарри Каспарова. К сожалению, я вынужден такую формулу использовать. Время, к сожалению, подтвердило его правоту, да еще в таких формах. Поэтому даже Гарри Кимович при всем своем воображении великого гениального шахматиста и то представить не мог. Но мы все это сейчас имеем, и теперь совершенно понятно, что лозунг российской оппозиции, а российской оппозиции я сегодня перечисляю только тех, кто выступает за победу Украины. Потому что сегодня победа Украины это не победа страны конкретной над какой-то другой конкретной страной. Это вообще не война паспортов и гражданств. Это война свободы и диктатуры. Это война демократии и тоталитаризма. Это именно так выглядит. И об этом сегодня идет война. И поэтому у меня, например, с путинскими фашистами нет ничего общего, кроме паспорта, с теми, кто поддерживает Украину. У меня все, желание жить на нормальной планете Земля, где главной ценностью является человек, его права и свободы, а государство не перемалывает его в пыль ради собственных бредовых маниакальных идей. Уже не важно, кем мы были вчера, там, кто был сторонником Каспарова, кто был сторонником Ходорковского, кто Навального. Мне кажется, это время закончилось. Оно осталось там, в 23 февраля. Сегодня мы все антифашисты. Вот это весь свободный мир, и мы его часть, мы должны быть вместе в этом строю, помогать Украине всем, чем можем, приближать любыми своими действиями победу Украины, потому что это приближает свободу России. И ставить задачу не только восстановления территориальной целостности Украины, что, безусловно, не только в компенсации ущерба, безусловно, не только наказание военных преступников, но и демонтаж самого путинского режима. Волан-де-Морт не только должен быть уничтожен, но не должен возродиться. На месте Путина не должен оказаться какой-нибудь Шмутин, Патрушев, Шматрушев или еще какая-нибудь гнида. Такая же, еще хуже, не знаю. Да? То есть сама система воспроизводит все время эту агрессию со стороны территории, которой занимается сегодня Российская Федерация. Поэтому переустройство территории от Калининграда до Владивостока на условиях нормального демократического общежития очень важная задача для российской оппозиции и всего свободного мира. Вот в этом мы тоже должны убедить, что война не закончится, даже если Украина освободит свои территории, потому что агрессор всегда будет стремиться к реваншу. Ну, это очевидный вывод, и поэтому зло должно быть уничтожено на корню, что называется.
Я бы добавил к тому, что Максим Резник в прошлом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Иван, скажите, а существуют ли табели о рангах на этой конференции? И вообще пытались ли они выстраивать какие-то организационные структуры, какую-то вертикаль? И есть ли вообще идеологические расхождения? Все-таки люди разные собираются.
Ну, как раз таки продолжая эту дискуссию о возможности объединения оппозиции, которая, ну, если не заявлена в повестке дня форума, то как минимум проскакивает периодически и в вопросах из зала, и в некоторых утверждениях самих политиков. Но, тем не менее, по крайней мере, вот то, что мы это обсуждали с гостями и участниками этого форума, есть ощущение того, что это, в принципе-то, и не нужно. Например, с политологом Александром Морозовым мы об этом поговорили, и он считает, что как раз таки в европейских традициях скорее горизонтальные связи. Давайте послушаем.
Требуется ли объединение? Нет, я считаю, достаточно того, что все российские гражданские группы за пределами страны, они все занимают вот одну позицию, что это агрессия, это военные преступления. Россия должна понести в полном объеме как бы для себя последствия этого. И в этом смысле слова нет разночтения. Я не знаю в нашем кругу людей, как бы я очень широко это все вижу, бываю на многих конференциях, я не вижу людей, которые бы занимали другую позицию, кроме этой. Как бы Кремль, во всяком случае, должен вернуться к границам 91-го года. Это полностью совпадает с позицией украинского руководства, да и, собственно говоря, и позицией всех вообще стран глобального альянса, поддерживающих Украину. Поэтому здесь важно не то, что не организационное объединение оппозиции, это ничего не даст. И больше того, надо помнить хорошо, что сейчас, особенно в Европе, все, кто находится, все хорошо знают, что сила в горизонтальных связях, а не в иерархии. И европейские организации не построены на основе вот этой иерархии. Так что у вас есть, ну, политбюро и генеральный секретарь, значит, этого политбюро.
Иван, вы не первый раз посещаете аналогичный форум. Скажите, а вообще шла ли речь о том, что какие-то итоги предварительные подводили политики и общественные деятели, что уже сделано? И есть ли у них какие-то контакты или свои люди, скажем так, в структурах Евросоюза, где они могли бы лоббировать свои интересы?
Да, на прошлом форуме, буквально еще в Вильнюсе, мы обсуждали с политиком Дмитрием Гудковым потенциальное открытие такого, ну, если угодно, офиса российской оппозиции при Европарламенте в Брюсселе для проведения и диалога, для построения как тех самых горизонтальных связей. Это не то чтобы правительство в изгнании, но скорее какой все-таки более-менее репрезентативный орган. И многие участники форума очень надеются на то, что он будет максимально презентовать тех, кто и тех, кто уехал из России, и тех, кто уступает против войны и против режима Владимира Путина прямо сейчас в России. Об этом мы поговорили с сооснователем форума и политиком Иваном Тютриным.
Та большая конференция, которая готовится в Брюсселе, в Европарламенте, там изначально был сформулирован запрос, что должны быть представители всех основных оппозиционных групп. Поэтому это действительно вызывает часто у европейских коллег недоумение, как так получается, что значит, вот на этапе как бы даже взаимодействия как бы вы не можете представить какой-то общий список. Но, по сути, мы говорим сейчас о вот единственной проблеме, связанной с ФБК, которая существовала по сей день. Потому что все остальные, как бы и крупные игроки, известные эксперты, в общем-то, все действуют сообща, все действуют совместно в рамках Российского комитета действий, в рамках антивоенного комитета. Так что я, на самом деле, вижу очень позитивные сдвиги в этом направлении.
Я очень просил Тютрина указать конкретные даты, когда это планируется, но он дипломатично ответил, что постараемся в течение месяца.
Иван, спасибо вам за интересный рассказ, за то, что вот вы увидели, мы по крайней мере какую-то картину мира для себя уяснили. Удачи вам, всего вам доброго. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.